Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше наследие во Христе Иисусе и погружаться в Слово Божие, в котором оно заключено, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах». В связи с этим мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван соработать со стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В Писании, насколько мы помним, сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраамова на земле, им не принадлежащей. Это люди с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией веры. Они переполняют все костелы, церкви и молитвенные дома по всей планете Земля и их большинство. В Писании такие люди определяются детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе, которые исповедал Давид в данном псалме пред Богом. Во-первых, это имя Бога Яхве, выраженное в слове «да», короткое слово «да». Это первое и начальное слово, которое изошло из уст Божьих, за которым последовали другие слова, которые означают «быть», «существовать», «становиться», «случаться», «происходить». А когда оно находится в состоянии имени существительного, то это короткое слово «да», которое первое прозвучало во Вселенной, которое Бог практически поставил над всеми своими именами, означает сущий, существующий, пребывающий в самом себе, определяющий и творящий бытие. И далее последовали следующие обетования или же благословения. Это сыновья, как разросшиеся растения. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах, это тучность волов, и, наконец, седьмое обетование – это защищенность от расхищения и пропажи. в связи с имеющимися иносказаниями, а это иносказание, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух образов или обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса, то это как для мужского пола, так и для женского означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст, потому что высвобожденное слово – это семя. В то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает принимать благовествуемое слово и оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о Нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, нам необходимо облечься как в благословение, направленное в адрес сынов Израилевых, так и в благословение, направленное в адрес дочерей Израилевых, а следовательно и последующие благословения. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам женского и мужского пола. Галатам 3, 26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, всякий раз, когда в Писании речь заходит о способности и готовности слушать благовествуемое слово, то всегда имеется в виду функции именно дочерей Израилевых, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря этим функциям все находящиеся во Христе Иисусе могут и призваны наследовать обетования, содержащиеся в образе искусно изваянных столпов в чертогах, а также всех обетований. Как написано в Откровении 3:12, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое». Победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в свою сущность Царства Небесного. В Писании под словом «столб», насколько уже нам известно, имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, которая практически подразумевает ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы обратились к книге «Притч», где в 9 главе, в 1 стихе искусно изваянный столб представлен в образе семи столбов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия – это Слово Божие и Святой Дух. То есть в совокупности Слово Божие и Святой Дух. В то время как дом, который построила премудрость семью вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с учением о Царстве Небесном и со Святым Духом, устроил самого себя в дом Божий или же в дом духовный священства святое. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1, стихи 3-7, характеристики этих семи столбов, духовный человек призван показывать в своей вере в семи свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Имеется в виду любовь Божия, агапе, неизвестная для этого мира. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели в своей вере характер добродетели и вытекающий из нее характер рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойств и роли благочестия, которые мы призваны показывать в нашей вере в терпении. Мы отметили, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как одна из величайших тайн Бога, и как основа евангельского вероучения. 1 Тимофею 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям. Удаляйся от таких. Избегай с ними общения, разрывай с ними всякое отношение. Берегись соприкасаться к ними, чтобы не заразиться и не стать такими, как они». В Писании смысл, заключенный в свойство благочестия, насколько нам известно, является широким как по своему значению, так и по своему применению. Так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, а также между святыми и святыми, которые связаны взаимным союзом или заветом. При исследовании вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры, мы рассмотрели две составляющих цены, как за право обращать на себя благочестие Бога, так и самим являть Его в своей вере. И остановились на исследовании цены третьей составляющей. Это определение и выполнение условий, выраженных в требованиях ходить пред Богом в непорочности. Потому что только к тем, кто ходит в непорочности, направлена благость Бога, и только тот может являть эту благость в своей вере. Псалом 83:12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать, то есть являет свое благоволение и славу, и ходящих в непорочности Он не лишает благ этого благоволения и этой благодати». То есть только тех, кто ходит в непорочности. Следовательно, благодать принадлежит людям непорочным. В данном случае правление Божьей любви к человеку, как мы видим, в действительности направлено к той категории людей, которая ходит пред Ним в непорочности. Следует сразу отметить, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным. В то время как ходить в непорочности – это творить правду в поступках правомочного и справедливого суда. И разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности – необходимо творить правду на означенных Богом условиях. А для этой цели необходимо иметь откровение о том, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом, какие условия необходимо выполнять, чтобы творить правду и сохранять себя в границах непорочности, и, наконец, по каким результатам следует судить, что мы находимся в границах непорочности, означенной в Писании. В определенном формате мы рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего, а именно, каким образом следует сработать с Богом, чтобы достоинство непорочности стало плодом нашего духа. Рассматривая цену за право ходить пред Богом в непорочности, мы рассмотрели уже шесть составляющих и начали исследовать седьмую. Это способность творить правду в делах правомочного правосудия и являть поступки святости в делах освящения. Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Откровение 22, 11, 19. Пойдите кто-нибудь туда, скажите, чтобы там тише разговаривали, а то мешают. Разумеется, что творить правду в делах правомочного правосудия возможно только посредством молитвы. Греческий эквивалент фразы «праведный да творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века». Чтобы подтвердить свое право ходить пред Богом в непорочности, необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои собственные суды. Потому что утверждать свои суды означает творить уже не правду Бога, а свою собственную правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах перед Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел своим духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. А посему наша непорочность в вершении правомочных судов и справедливых судов будет зависеть, во-первых, от того, что мы слышим, во-вторых, от того, куда мы смотрим, на чем мы сосредотачиваем свой взгляд, в-третьих, от того рода дарования, которым мы наделены, и, в-четвертых, от того рода исповедания, которое мы исповедуем. Учитывая же, что Иисус, как делегированный Богом судья живых и мертвых, называл себя корнем и потомком Давида, то в начале исследования процедуры судопроизводства, в которой утверждаются суды Божии через молитву, мы привели одну из молитвенных фраз Давида, которых очень множество, в которой он, используя имя Яхве, утверждает приговор суда, ранее вынесенный Богом. Псалом 142:10. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах Давид утверждал вечный, неизменный и неотвратимый принцип посева, закона и жатвы, который обуславливает, на каких основаниях Бог утверждает и приводит в исполнение приговоры своих неотвратимых судов. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает». «Что посеет человек, то и пожнет». Галатам 6:7. Исходя из общего духа Писания, утверждение правды Божией в правосудии посредством закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды в правосудии Божием – это достоинство человека праведного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. И если праведник не будет облечен в подобную мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его посрамление. Именно поэтому дисциплина правосудия в умах людей более, чем какая-либо другая, подвергается интенсивной обработке, извращению и атаке со стороны организованных сил тьмы. Так как без соответствующей правосудия Бога, Бог перестал бы быть Богом, а служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию, выраженному в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и вознаграждены за свою праведность, выраженную в утверждении закона посева и жатвы. В то время как нечестивые – благодаря того же правосудия, заключенного в законе посева и жатвы, получат полное возмездие за свое беззаконие и за угнетение праведников. Разжиревшая овца – это тоже нечестивый человек. Он все еще овца, но Бог говорит, я разжиревшую и буйную истреблю. Даже овца от овцы отличается, не говоря уже о других вещах. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его». 2 Фессалоникийцам 1:6-7. В силу данного определения следует, что, во-первых, любое учение, основанное на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимо от их покаяния, обольстительная и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и в то же самое время не меняет образа своего мышления, своей речи и своих поступков, он обманывает себя, он не спасен. Мы обратили внимание, что особенно на сегодняшний день речь святых буквально ничем не отличается от речи мирских людей. Там очень много гнилых и матерных слов. Они спокойно матерят друг друга, а потом приходят в церковь и говорят на иных языках. Такие люди Царство Божие не наследуют. Если вы не искорените из ваших уст гнилые и матерные слова, Бог будет жестоко судить вас. Берегитесь. Вздрогните, устрашитесь и перестаньте произносить и пользоваться этой дрянью, этой грязью. Она неприлична святым. В-третьих, если такого человека допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа, и там бы матерился. Исайя 26:10. «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». А посему подлинным достоинством в предмете правосудия может обладать только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писание даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе. А с другой, это когда на основании того же Писания человек творит правду в поступках правосудия в соответствии тех норм, которые предписаны и утверждены ранее в Писании, а не выдумывая свои суды. В силу этого у нас появилась необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного достоинства в молитве, выраженного в правосудии. Для этой цели мы решили определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в утверждении творчества правомочий судов. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять утверждение правосудия в нашей жизни. В-третьих, изучить условия, необходимые для обретения и облечения в правомочие утверждать правосудие Бога. И затем обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни правосудия Божия, вот этой непорочности, выраженной в способности судить судами Бога. Рассматривая вопрос первый, что говорит Писание о корне, из которого произрастает правосудие, мы пришли к логическому заключению, что происхождение праведности, выраженной в правосудии, может происходить только из корня праведности. А посему, чтобы творить правду, в предмете правосудия Божия необходимо быть праведником по своему происхождению. И, конечно же, такой личностью, которая является праведной по своей природе и по своему происхождению, является Бог в первую очередь. Исайя 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Из этого пророчества следует, что происхождение или состояние человеческого сердца, обусловленное достоинством праведника, обретается через познание Бога. В то время как действие, происходящее из достоинства праведника, определяется праведностью. Праведник – это состояние сердца. Праведность – это выражение этого состояния. Исходя из такой логической констатации, праведником невозможно стать, им можно только родиться. 1 Иоанна 2:29. «Если вы знаете, что Он, то есть Иисус Христос, праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». При рассматривании назначения правосудия мы пришли к выводу, что первоисточником, от которого призвана утверждаться всякая форма правосудия, является Бог, который для вершения своего правосудия в человеках сочетает в своем лице четыре достоинства, имеющие прямое отношение к правосудию. Это достоинство царя царей и Господа господствующих, достоинство верховного законодателя, достоинство верховного судьи и достоинство верховного военачальника. Таким образом, чтобы явить пред Богом доказательство своей непорочности и вершения Его правосудия, к которому мы призваны, нам необходимо иметь причастие ко всем выше приведенным достоинствам Бога. Потому что, согласно установленному Богом закону, только человек, живущий в теле, может позволять через свое тело, как Богу, так и сатане, проявлять свое влияние на планете Земля. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Бытие 1.26. Напомню, что, провозгласив эти слова, как уже нам известно, Бог практически ограничил себя телом человека. Теперь он ничего не может делать на земле без человека, праведного человека. И таким образом Бог определил свои отношения как с человеком, так и с землей, над которой он поставил человека владыкою. Именно поэтому, чтобы Сын Божий мог получить полномочия, делегированные Богом законодателя, судьи и военачальника на планете Земля, Он должен быть стать Сыном Человеческим, облечься в тело. Иоанна 5:27. «И дал Ему, то есть Иисусу, власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». То есть, видите, законное право. Бог не нарушил то, что Он сказал до сотворения человека. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они по всей земле». Он не нарушил, когда давал Иисусу право верховного судьи, потому что Иисус стал Сыном Человеческим, таким, как мы. Суд – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы эта жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы праведники утвердили эту жатву. Ни один суд Божий не может совершиться на земле, пока праведники его не утвердят. Псалом 149, 5, 9. «Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих, да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым Его. Аллилуйя. То есть, как видите, мы призваны производить суд, который был писан ранее не нами, а Богом через людей, водимых Духом Божиим. Во-первых, исходя из этого повеления, как мы видим, мы действительно призваны производить суд Божий, а не наш. Не судите по наружности, но судите судом праведным. Иоанна 7:24. Во-вторых, исходя из этого повеления, мы призваны производить суд только в границах нашей правомочности, выраженной во времени и границах нашей ответственности. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение правосудия призвано участвовать в приведении всякого дела и тайны на суд, хорошо ли оно или худо, призвано Богом участвовать в дискредитации и осуждении недостойных судей, участвовать в формировании и созидании нашего упования на Бога, призвано участвовать в произведении непорочного плода радости, который призван участвовать в нашей встрече с Богом, как со своим женихом. В-пятых, назначение правосудия призвано участвовать в том, чтобы сформировать и облечь нас в достоинство учеников Господа. В-шестых, назначение правосудия призвано участвовать в свидетельстве против тех, кто отвергает посланников Господних. И, наконец, в-седьмых, назначение правосудия призвано участвовать в церемонии обручения между Богом и человеком. Итак, вопрос третий. Какие условия, согласно Писанию, необходимы для обретения и обличения в правосудие? Чтобы вершить правосудие Бога, необходимо быть исполненным страхом Господним. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». И так, как видите, право судить необходимо исполниться страхом Господним. Следует сразу отметить, что страх Господен – это одно из достоинств и свойств, от которых в буквальном смысле слова будет зависеть как наше настоящее, так и наше будущее. Исполнение страхом Господним по своей силе и динамике сродни исполнению Святым Духом. А посему быть исполненным страхом Господним означает быть водимым страхом Господним, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господню, действовать в страхе Господнем, жить страхом Господним, радоваться в страхе Господнем, поклоняться в страхе Господнем и так далее. По своей природе страх Господень абсолютно не похож на страх человеческий и на страх бесовский, потому что страх человеческий лишает человека возможности производить хоть какой-то суд, а страха человек вообще лишается способности здравомыслить. В то время как страх Господень, напротив, наделяет человека ясностью, мудростью и полномочиями судить и приводить в исполнение суды Божии, которые Бог изрек и запечатлел в Своем Слове. А посему, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо исследовать природу страха Господня или же дать ясное определение страху Господнему. Он ведь не похож на то, что мы называем страхом. Внезапно сзади что-то треснуло, залаяла собака, какой-то внезапный шорох, и мы вздрогнули. Мы называем это страх. Или нам сказали, что скоро будет ядерная катастрофа, или какая-то комета приближается к Земле. Или врач сказал, что вам осталось мало жить, и у вас симптомы такие. Или слушая что-то, или какую-то информацию, если у вас есть такие-то побочные действия, или вот такие, то значит, это такая-то болезнь. И вы, это у меня. И вы испугались. Это абсолютно не то. Поэтому нам необходимо исследовать назначение страха Господнего в наших взаимоотношениях с Богом. Далее исследовать условия, необходимые для исполнения страха Господня, и рассмотреть результаты, которые последуют с человеком, исполненным страхом Господним. Итак, вопрос первый. Какими свойствами и характеристиками Писание наделяет природу страха Господня? И прежде чем мы начнем исследовать природу страха Господня, следует отметить, как я сказал, что существует не только страх человеческий, но и страх бесовский, который может облекать человеков под воздействием страха Господня. То есть, когда страх Господень воздействует не на праведного, а на нечестивого, то он облекается страхом бесовским от страха Господня. Откровение 11.11. Речь идет о двух пророках, которые угнетали нечестивых это образное видение, которое видела на острове Патмос. И, наконец, они были убиты и повелели не предавать их земле. Пусть лежат так, чтобы все видели торжество. Вот мы победили их. Они мучили всю землю. Но через, написано, после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои. И написано, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. Разумеется, они не исполнились страхом Господним. В данном случае под страхом, который напал на противников Бога, является страх и трепет от осознания должного возмездия, которое называется бесовской верой. Как об этом пишет Иаков 2:19-20. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Видите, страх – это вера. Страх человеческий – это вера. Почему человек боится? Он верит в это. А страх Господень – это тоже вера, но только вера в то, что делает Бог. А Бог делает нас такими, как Он. И тогда, что означает страх Божий? Поэтому, исходя из того, что все свойства и достоинства, которыми наделяются дети Божии, исходят от Бога, страх Господень – это в первую очередь одно из имен и достоинств Бога. Бог называется страхом. Одно из Его имен называется страх. Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш. Исайя 8:13. Здесь ясно говорится, что одно из имен Божьих называется страхом. И посмотрите, имя Бога страх заключено было в имени Исаака. Бытие 31:42. «Если бы не был со мною Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака». «Ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Почему Лаван испугался? Да потому, что страх Исаака, Бог Исаака, он сказал, «Мое имя – Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но здесь он его называет, потому что в Исааке Бог проявлял себя как страх Божий, как страх Господень, наводя на людей ужас для того, чтобы защитить своих избранных. Когда Бог начинал свой страх проявлять, то все кругом цепенели, но не те, не святые, а те, которые хотели их поглотить. Страх Господень – это Бог в жилищах своего народа, заступающий их от скопления царей, враждующих против их, с такой силой, что повергает их в изумление и обращает их в бегство. Псалом 47:4-7. «Бог в жилищах его ведом, как заступник. Ибо вот сошлись цари и прошли все мимо, увидели и изумились, смутились и обратились в бегство. Страх объял их там, и мука, как у женщин в родах». Псалом 47:4-7. Обратите внимание, когда страх Господень находится среди народа Божьего, тогда даже если все цари вместе соберутся против вас, то они обратятся вспять, они побегут в бегство, на них нападет такой страх и такая мука, как при родах у женщины написано. Болезненно не только трепет, а боль будет их обнимать. Очень важно, когда Бог присутствует своим страхом в народе Божьем, и когда Он что-то проявляет, ни один человек не сможет прыгать, и ни один человек не сможет танцевать. Будут благоговеть, трепетать легонечко и сидеть в ожидании, в благоговении, или упадут ниц. Но никогда не будут прыгать. Запомните, когда идет сверхъестественное присутствие, и люди проявляют себя очень бурно, это дух заблуждения. Когда Бог проявляет себя, Он имеет достоинство вот это, потому что страх – это не просто пугать что-то, а это достоинство величия, благолепия. Нельзя было танцевать на территории храма. Танцы разрешались только за территорией храма. Страх Господень, по Писанию, это начальник мудрости, дающий способность познавать святого Бога посредством разума Христова. Именно посредством страха Господня мы можем познавать Бога. Не будет Его, мы не сможем познать Бога. Притча 9.10. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум. То есть, если не будет страха Господня в человеках, то есть Дух Святой – это страх Господень в нас. Это одно из проявлений страха Господня. Святой Дух – это страх Господень в нас. Если бы Святой Дух действительно жил в человеках, когда они говорят «Дух Святой во мне», то они бы делали все со страхом Господним, и у них была бы мудрость. Начало мудрости – это не говорится, вот здесь имеется в виду в оригинале «начальник мудрости». Вот есть начальник и совершитель веры, потому что это не начало мудрости на самом деле, а начальник мудрости – кто является владыкой мудрости, это страх Господень. Далее страх Господень наделен трансцендентной чистотой, которая пребывает вовеки и выражает себя в истинных и праведных судах. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истинно все праведные. Псалом 18:10. Видите, только при наличии страха Господнего мы можем вершить суды писанные над нечестивыми, над иноплеменниками, которые называют себя иудеями, а на самом деле сборище сатанинское. Не иудеи. Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истинны, все праведны. Далее страх Господень – это пути Господни, которые являются твердыней для непорочного и предупреждающим страхом для делающих беззаконие. Притча 10.29. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Здесь под путем Господним имеется в виду страх Господним. Он является путем. Иисус сказал о себе: «Я есть им путь и истина и жизнь». Когда Иисус творил свои чудеса, все приходили в страх. И был страх. Когда Он что-то совершал сверхъестественное, был страх. Когда сатана совершает что-то сверхъестественное, страха нет. Радость, экзальтация какая-то, люди в это дело в этот момент совершенно не способны мыслить. Когда Бог что-то совершает, наоборот, разум становится ясным, четким, и вы способны принимать решения, и от вас теперь будет зависеть, что вы будете делать. Когда же сатана что-то проявляет, вы уже ни от чего не зависите. Он что захочет, то и будет вам говорить, и вы будете принимать все на ура. И ведущий будет стоять отсюда и кричать: «Скажи, камень! Скажи, птица! Что попало?» кричат, «Скажи!» И весь народ орет то, что он говорит. То есть воздействие на человеческую психологию. Бог не действует таким путем. Он не вламывается через окна. Он стучится кротко в дверь, давая возможность человеку взвесить, сможет ли он построить башню, чтобы обонять и слышать в сверхъестественной сфере. Страх Господень – это источник жизни, призванный удалять от сетей смерти. Притча 14.27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Сеть. Сеть – это то, чего человек может не видеть. Когда сеть ставится для рыбы, если бы рыба видела, что она попадет в сеть, и эта сеть, она бы обошла эту сеть. Но сеть ставится с таким видом, что рыба не замечает ее. Она просто идет и попадает в сеть. Когда сатана ставит свои сети смерти, то если у человека нет страха Господнего, он не увидит этого, он попадет в эту сеть. Вы помните, мы как-то с вами говорили, если у человека плохое настроение, ему не хочется жить, ему не хочется ничего делать, ему говорят: «Это у тебя не хватает вот такого-то витамина». Дорогой, это смерть на тебя нападает. И ты, начиная пить витамины от этого, попадешь туда. Дело не в витаминах. Даже если их витаминов не хватает, но во мне будет жить страх Господень, я буду радоваться, и я не буду унывать, и я буду знать, что мне делать. Но когда страх Господень живет и смерть приходит, я буду знать, что мне делать, что это не в витамине дело. Дело нужно выступить против духа смерти. Это сеть. И написано, страх Господень – это источник жизни. Вы будете питаться оттуда, и Он будет учить вас, как удалиться, как обойти. Праведник видит беду, и что делает? Уклоняется. Сеть – это беда. А нечестивый не видит, он идет и попадается туда, в эту сеть. На самом деле, сатана расставил сети смерти для праведников, не для нечестивых. Они и так его. И когда они туда попадаются, он приходит в бешенство. Он говорит, нужны вы мне здесь, вы и так мои, я ставил сеть не для вас, что ж вы ее заполнили. Далее, страх Господень обуславливается в сокровище, выраженном в безопасных временах. Исаия 33:6. «И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим». Обратите внимание, страх Господень будет сокровищем твоим. И что это сокровище обозначает? Изобилие спасения, мудрости и ведения. Это и есть безопасное время. Когда у вас будет изобилие спасения? Спасение – это знание того, что на ваш счет во Христе Иисусе положено исцеление от всякого рода и вида болезни и зависимости, и что оно ваше. И теперь, зная, что оно у вас есть, вы можете с благодарением открывать свои желания пред Богом, не просить «дай, дай», и, как говорится, стучать, напоминать Богу. Богу не надо напоминать, потому что это у вас уже лежит, а не у Него. Представляете, когда мы приходим и говорим, «Господи, исцели меня!» Он говорит, «Сын мой, я уже исцелил тебя, я исцеление положил на твой счет. Используй его!» Практически дети Божии не разумеют, что Бог-то исцелил их во Христе Иисусе. Он уже возложил их болезни на Иисуса. Нам надо учиться, как снимать со счета этого, со своего счета, с личного счета. Как снять со своего личного счета то, что мне необходимо? И написано, страх Господень поможет это, потому что он является мудростью, то есть изобилие спасения, изобилие мудрости и изобилие ведения Господних, то есть знание, что происходит в сердце Бога, знание мыслей Бога, а мы имеем ум Христов. Кто может судить ум Господень? Те, кто имеет ум Христов. И здесь говорится об этом, что люди, обладающие страхом Господним, то есть когда Бог наделяет их вот этим свойством, которое у него есть и которым он обладает в своем имени, заключенном в имени Исаака, то мы будем иметь изобилие во всем. Да, можно иметь изобилие во всем и быть как Авраам, попадать в Египет от бедности, потерять все свое состояние, состариться, быть дряхлым. А он, написано, чем дряхлее становился, тем возрастало его упование. Ведь упование растет. Оно не стоит на одном месте. Оно растет. И как бы ни происходило событие, какие бы обстоятельства ни случались со мной, но если у меня есть упование, оно растет вместе с этим. Увеличиваются отрицательные обстоятельства и увеличивается упование. А у меня это есть. Оно все равно сработает. Оно все равно сработает. И вот когда апостола Павла избивали и уже убивали, ему дьявол говорил, ну что, не сработало? Он говорит, сработает. И Бог воскрешал его. Павел умирал. Дьявол хотел показать, вот и не сработала смерть. Но так как он не выполнил своего призвания и был верен в своем уповании, что оно должно сработать, и умирал с этим, под градом камней, Бог его воскрешал. А когда он говорит, я пробыл день и ночь во глубине морской, в течение суток быть на глубине моря, и Бог его оттуда извлек, потому что, уходя туда и теряя свое сознание под водами морскими, он говорил, но я верю, Искупитель мой жив, я верю в это обетование. Он знал, что его призвание еще не выполнено, и поэтому я должен его выполнить, и я его выполню. То есть очень важно знать, что если Бог положил на ваш счет во Христе Иисусе, не отступайте. Не отступайте. Пусть смерть смотрит в глаза, пусть ничего не хочется делать. Вставайте и делайте. Ползите и делайте. И говорите, я буду это делать, пока могу делать. Но я знаю, я благодарю Бога. И начинайте, как Авраам, действовать, называть несуществующее существующим. Но это только тогда, когда вы услышите в вашем сердце, когда страх Господень проговорит, обетование на твоем счету снято с твоего счета. Провозглашай. И, конечно, было время, Авраам провозглашал, Сара провозглашала. И потом вдруг, когда это пришло время, потому что только Бог знает время, когда это должно произойти. Конечно, мы томимся, говорим, Боже, когда же? У пророка Исаии, сколько ночи? Ну, сколько еще будет это длиться ночь? Они отвечают, еще ночь, но уже близится утро. То есть уже близится утро. Близится утро для тебя, для всех нас. Познание страха Господнего может происходить через реакцию злых духов на незаконную попытку людей повелевать им. Когда люди незаконно пытаются повелевать бесам, то окружающие люди могут исполниться страхом Господним. Почему? Деяние 19, 13, 17. Некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющимся злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы, непростые люди, сыновья первосвященника. Но злой дух сказал в ответ Иисуса, «Я знаю». И Павел мне известен. А вы кто? Ведь с пришествием Иисуса Христа это первосвященство ушло, но больше не имело силы. А эти семь сыновей продолжали, думая, утверждались. А уже не работало. Уже Старый Завет был упразднен. Завеса разодралась. А они все продолжали и думали, если это с Павлом случается, почему не случится с нами? Если Павел повелевает, а он не из колена Левия, да и не из рода Ааронова, а мы сыновья первосвященника, то они стали это делать. И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолел их. Один семерых, и взял над ними такую силу, что они нагие и избитые, выбежали из того дома». Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и еленам, и напал страх на всех. И величаемо было имя Господа Иисуса. О, если бы бесы знали об этом, они потерпели бы, они не стали бы возмущаться, они не взорвались бы, что те несправедливо... Ну, сыграли бы, как сегодня они среди таких хулиганствующих харизматов играют шутки. Те изгоняют бесов, те орут, визжат, кричат, говоря, ухожу, 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 ухожу. Вот видите, ушел. Я как-то попал в одно такое общение, и, значит, жертва кричала, то есть через нее бес кричал, ухожу, ухожу, все, я уже ушел, все. Ну, вот видите, говорит, все, ушел. А я говорю, подождите, садитесь. Я сейчас задам несколько вопросов этому человеку. И обратился к бесу и сказал, доколе ты будешь обольщать этих людей, и я запрещаю тебе обольщать. А это была женщина. И он басом через нее проговорил, это ты знаешь, а их я обманул. Они опустили головы. Да вы можете орать сколько угодно. Если нет страха Господнего внутри, вы не изгоните беса. Он не выйдет. Павел мог изгонять, потому что он имел страх Господень, изгонял страхом Господним. Но когда бесы сами исповедовали, кто ты такой? Иисуса я знаю, и Павел мне известен. То есть он говорил, что им я подчиняюсь. Когда они говорят, я выхожу. А вы кто такие? Вы не имеете отношения ни к Иисусу, ни к Павлу. Страх Господен – это откровение, содержащееся в правде Божией, в воздержании и в будущем суде. Деяние 24-25. Речь идет о Павле, когда он говорил с правителем Феликсом. И как он, то есть Павел, говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». Обратите внимание, он пришел в страх, и вот когда мы приходим в страх от Господа, от слышания Слова Божия, где вдруг говорится, что сегодня твой день, а мы приходим в страх и говорим, делаем решение, то есть мы не отвергаем этого, но говорим, я это сделаю позже, завтра, послезавтра, то, разумеется, мы уже этого не сделаем никогда. Бог не позволит нам выбирать время, когда это делать. Выбирает время Он. Он говорит, вот сейчас ты будешь это делать. Вот сейчас, как только ты услышишь слово, ты должен немедленно делать. Все пророки, как только слышали слово, точно так и делали. Когда Мария услышала слово, что она зачнет от Святого Духа, она тут же сказала: «Се раба твоя, да будет мне по слову твоему». И это был момент зачатия Иисуса Христа во плоти. Через исповедание Марии: «Се раба твоя, да будет мне по слову твоему». Когда семя направляется, слово семя направляется, мы должны его принять и исповедать, и сказать: «Се раб твой, се раба твоя, да будет мне по слову твоему, я принимаю». Когда вы слышите проповедь, вы можете в себе говорить: «Аминь, я принимаю». Я принимаю мое упование. Я принимаю мое исцеление. Бог может говорить каждому отдельно. У каждого есть какая-то боль, какой-то туннель темный, какая-то зависимость, что-то непонятное. И когда Бог говорит, есть выход из этого, вы немедленно должны в вашем уме говорить, в вашей тайной комнате, потому что говорить в уме – это говорить в своей тайной комнате пред Богом, говорить тайно: «Господи, да будет мне по слову Твоему, я принимаю это слово сейчас, я принимаю мое упование, я готов и готова ожидать столько, сколько это необходимо, но теперь я уже буду другим, я буду другой, теперь я буду благодарить Тебя за то, что я свободна, за то, что я исцелена». Страх Господен – это выражение совершенной любви Божией агапи, которая изгоняет человеческий страх. 1 Иоанна 4,18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Обратите внимание, здесь говорится, что любовь Божия на самом деле – это и есть страх Господен. Любовь Божия агапи – в ней нет человеческого страха, а в ней живет страх Господен. Практически любовь агапи обладает оттенком страха Господня. В ней нет человеческого страха, и совершенная любовь изгоняет страх. В человеческом страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви, несовершен в своей вере. Страх человеческий – это недоверие и противление воле Божией, он основан на непослушании заповедям Божиим. Не поверили. Если вы обращали внимание, есть такое место Писания, когда Иисус возносился, там было много людей, которые присутствовали, ученики Его. И Он сказал, благословил их. Потом два ангела сказали: «Что вы стоите и смотрите? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет точно таким образом, каким вы видели восходящим от вас». Многие поверили, а некоторые, написано, не поверили. Всегда есть некоторые, которые при любых действиях Божьих не поверят. Это не потому, что не хватало чего-то. Всего хватало. Неверие – это непослушание. Они отказались слушаться, потому что разум их не мог этого осилить. Так как они все брали на свой разум, а он начал говорить такие вещи, такие слова, они сказали: «Это невозможно, это не может быть». Мы видим, что Бог делал и в одни народа Божьего, которые были под законом, такие вещи, которые не влаживались в человеческий разум. Когда Израиль однажды был окружен, Самария терпела голод, люди ели голубиный помет, навоз ели и продавали за большие деньги. Настолько это было ценно. матеря ели своих грудных детей. И вдруг Господь в это время говорит через пророка: завтра мука, самая лучшая мука, и там говорится цена, очень дешевая. И сановник, который опирался на руку израильского царя, сказал: что? Мы вот столько голодаем, у нас осталась одна лошадь, еле ходящая. Он говорит: ну что, уже всех забили. И что? Царь идет по стене, люди умирают от голода, одна женщина кричит: царь, рассуди. Он говорит: что тебе? Мы договорились, говорит, с ней съесть моего сына, а потом ее сына. Вот мы моего съели, а она своего не отдает. И он снял свою мантию, и все увидели, что он во вретище. Как может завтра быть мука стоить столько? В это время Бог привел в замешательство ангелами своими войско. Им послышалось, что идет большое войско. Они побросали, настолько перепугались, что побросали все свои богатства: золото, серебро, верблюдов, коней, лошаков, много провианта, и все войско сбежало. И там было несколько прокаженных, которые говорят: ну что, в город мы не можем пойти, потому что нас убьют, как прокаженных, мы не имеем права туда заходить. Мы все равно умрем. Давай пойдем туда, все равно нам уже умирать, пойдем туда. Что сделают с нами враги, сделают. И когда подошли, смотрят, кругом одежда разбросана, людей никого нет. Зашли в один шатер, а там золото, серебро, мука, хлебы. Они набрали, набрали, набрали себе. А потом видят, что это, ну, вся земля этим наполнена. Они говорят: нехорошо будет, если мы об этом пойдем, не скажем. Пришли и говорят: вот так и так. Не верят им. Царь послал: может, это ловушка какая-то, пойдите, посмотрите. И когда узнали, что это так, и народ узнал, когда народ ринулся туда, то он растоптал этого сановника. Потому что Бог через пророка сказал ему: за то, что ты не поверил, ты увидишь, как это произойдет, но тебя растопчат. И его толпа растоптала. И действительно, то, что Господь сказал, то и было. Не говоря уже, Господь много совершал. Когда Бог говорит, Он может это сделать. Он мог сотворить небо и землю. Он содержит безумное человечество, чтобы они буквально не взорвали сегодня эту землю. Сегодня ядерного оружия настолько много в странах, что землю можно расколоть, можно планеты пораскалывать. Но Бог не допустит этого, не бойтесь. Это Господня земля. Он будет судить губивших землю, как бы они ее ни травили, землю травили и раньше, но Бог исцелял ее. Он исцелит ее, когда придет на тысячелетнее царство. И тысячелетнее царство будет на здоровой земле, где не будет ни одного участка зараженного ни воды, ни земли, ни атмосферы. Он одним словом своим исцелит, и тысячелетнее царство будет проходить под властью Христа и его церкви на здоровой, очищенной земле. Бог может это сделать. Бог также пообещал, если, повторяю, Он положил на наш счет нечто в виде упования от болезней, от каких-то зависимостей, от каких-то страхов, то мы должны знать, что Бог это силен исполнить. Начинайте думать об этом и размышлять об этом. Страх Господень – это знание от Бога, обусловленное открытостью своей совести пред Богом и пред людьми. Мы даем определение страху Господнему. 2 Коринфянам 5:11. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям. Зная страх Господень, мы открыты пред Богом». Что это значит? О чем говорил Павел? О какой открытости он говорил? Вы помните, когда Бог приходил к Адаму, то Адам был открыт всегда, и происходило общение с Богом. Но пришло время, когда совесть Адама была закрыта пред Богом. Бог пришел, Адама не было на месте. Он воззвал к нему: где ты? А он говорит: я боюсь. Это был страх человеческий, потому что он потерял страх Божий. Он потерял страх Божий, вот это общение с Богом, чувство. Страх Господень – это состояние, это достоинство, это качество, это мудрость Божия, это жизнь Бога заключена там. И Павел говорит, зная страх Господень, мы открыты пред Богом. Надеюсь, говорит, открыты и вашим совестям. Поэтому, когда человек знает страх Господень, он будет открыт пред Богом, он не будет бояться Бога. Он будет ожидать, и Бог будет говорить к нему. Иногда люди говорят, они хотят слышать голос Божий, бегают по другим людям, что Господь скажет. А там будет человек говорить или бес говорить. Потому что Господь хочет говорить в твоем сердце с тобою, тебе лично. Он хочет в твоем святилище лично с тобой разговаривать, а не чтобы кто-то тебе говорил, сын мой или дочь моя. Такие вещи тоже допустимы и нормальны. Но ненормально, когда Бог не говорит с тобой в твоем сердце. Страх Господень – это обличение, разрушающее твердыни и замыслы сатаны в умах людей, которые выражаются в извращенных истинах или ложных доктринах вероучения. Страх Господень – это обличение, которое изобличает твердыни в умах людей. В умах очень многих верующих людей неправильные доктрины, неправильное вероучение. И оно как твердыня, его как бы невозможно пробить. Но страх Господень это делает. 1 Тимофея 5:20 «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Когда он обличает согрешающих, то он доказывает им, что они неверно понимают, неверно судят и показывают по Писанию. А в другом месте апостол Павел, второе послание к Коринфянам 10:4-6 написал, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится». Он говорил о орудии, которое разрушает, и это орудие был страх Господень. Оружие воинствования – это страх Господень. Мы сегодня только познакомились с определением страха Господнего, и нам надлежит, если Бог даст возможность узнать назначение Его, условия, цена, как можно исполниться страхом Господним, точно так же, как мы исполняемся Святым Духом. Возможно, все или некоторые из вас исполнены им, и тогда то слово, которое мы слышали, мы просто сейчас будем благодарить за него. В любом случае, мы можем благодарить и принимать это семя, это слово, и если оно нам стало каким-то образом понятным и взволновало наши сердца, и мы захотели исполниться страхом Господним, потому что там большие сокровища, там большие возможности, и это наше призвание. Бог хочет, чтобы мы были облечены в мантию правосудия, в мантию страха Господнего. То да пошлет Господь на вас эту мантию, и да облечет Он вас в нее, чтобы вы могли сиять, как светило Его в этом мире. Аминь. Склоним наши колени, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся в Духе, преподаем пред Тобою и благодарим Тебя за мантию правосудия, за страх Твой, которым Ты облек нас и исполнил нас. Я благодарю Тебя, что мы имеем возможность, право и выбор привязать себя к страху Твоему, сделать себя зависимыми от страха Твоего, который является начальником Твоей премудрости, в котором содержатся все сокровища спасения, мудрости и ведения. Всякий из нас, желающий иметь возможность снимать со своего счета обетование, страх Господень – это то средство, тот инструмент, который может снимать необходимую для нас благодать, которая положена на наш счет, чтобы мы могли пользоваться ею в нашей жизни. Да будет благословена милость Твоя в страхе Твоем для народа Твоего отныне и вовеки. Да почиет на народе Твоем страх Твой, да исполнится не страхом Твоим, и да будут научены судам Твоим, чтобы производить суд писанный, честь, которую Ты им определил, да будет их честью, да исполнят они свое назначение, чтобы знать, к каким судом судить, в каких границах. И в этом им может помочь только Твой страх. Благодарю Тебя за Твой удивительный страх, который изгоняет человеческие страхи, который изгоняет страх смерти, который помогает бороться, побеждать. Благодарю Тебя за общение с Тобою в доме Твоем, в которой есть Церковь Твоя. Благодарю Тебя за наследие Твое. Благодарю Тебя за ангелов Твоих, за слуг Твоих. Благодарю Тебя за Твой Святой Дух. Благодарю Тебя за солнце и луну, за ветры, за звезды, которые Ты поставил на небесах, за моря, за горы, за реки, за океаны, за траву и цвету на полях, за деревья, растущие по всему лицу земли. Ты создал все творение ради одной цели, заставил восходить и заходить солнце, чтобы воспитать себе невесту. Ты создал все это творение, чтобы оно служило для народа Твоего. Господи, позволь понять это величие и это назначение. Сатана пытается умолить Твой народ и сделать его какой-то щепкой на волнах. А Ты хочешь показать, что Твой народ имеет силу смирять любую стихию, повелевать ветрам, и они умолкнут, изменять обстоятельства, и они изменятся, изменять лицо земли, и оно будет изменено. И вот Ты наделил детей Твоих Своей силою. Ты сделал нас причастными к Твоим свойствам, только обладая страхом Твоим, в котором содержатся такие преизобильные богатства, сокровища, ведения, премудрости Твоей. Благодарю Тебя за исцеление в народе Твоем. Благодарю Тебя за всякий род обетования. Да исполнятся они на народе Твоем. Да снизойдут с небес Твоих по страху Твоему и через страх Твой. Да будет научен народ Твой страху Твоему. Да будет научен этим средством, каким образом? Посредством Твоего страха извлекать со своего счета славные обетования Твои по воле Твоей. Осуждать болезни – это часть нашего суда. Судить болезни, проклинать болезни, проклинать всякую зависимость, бесплодие. Да принесет народ Твой плод, и да будет этим плодом страх Твой. Благодарю Тебя вместе с народом Твоим и поклоняюсь пред величием славы Твоей в доме Твоем, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.